Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу и пролетел, как муха под самым месяцем, так что, если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке колдун, как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов, как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом, как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма, много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. «Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли, будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики-форейдеры кричали. Снег свистел под тысячи летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами, унизанными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головой труп и крыш». С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства!» – подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, а те, что касаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта. «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно», – подумал кузнец. «Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам». Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно «корешками». «Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам!» «Вот где увиделись», — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. «Что там за человек?» — спросил сидевший перед ним кузнецом другого, сидевшего подалее. «А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец. Когда приезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже, вам всякого здоровья и долголетия без малого дня два. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки». «А, — сказал тот же запорожец, — это тот самый кузнец, который малюет, важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?» «А так захотелось поглядеть, говорят». «Что ж, земляк, — сказал приосанец запорожец, желая показать, что он и может говорить и по-русски. — Что, большой город?» Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. «Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать. Домы большущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция». Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное. после потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
К царице?
А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою.
«Тебя!» – произнес запорожец с таким видом, каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить ему на настоящую, на большую лошадь.
«Что ты будешь там делать?» «Нет, не можно!» При этом на лице его выразилась значительная мина. «Мы, брат, будем с царицей толковать про свое!»
«Возьмите!» – настаивал кузнец.
«Проси!» – шепнул он тихо, черту ударив кулаком по карману. Не успел он этого сделать, как другой запорожец проговорил:
«Возьмем его в самом деле, братцы?»
«Пожалуй, возьмем», — произнесли другие.
«Надевай же платье такое, как и мы».
Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.
Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
«Боже ты мой, какой свет!» – думал про себя кузнец. «У нас днем не бывает так светло».
Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.
«Что за лестница?» – шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать». «Экие украшения! Вот говорят, лгут сказки! Кой черт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одного железа рублей на 50 пошло!»
Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках.
«Что за картина? Что за чудная живопись?» – рассуждал он.
«Вот, кажется, говорит, кажется, живая, а дитё святое и ручки прижало». И усмехается бедный. «А краски, боже ты мой, какие краски! Тут в охры, я думаю, на копейку не пошло. Все ярь да бакан. А голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, неудивительны сии малевания, но эта медная ручка», — продолжал он, подходя к двери и щупая замок, — «еще большего достойна удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали».
Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, что он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшие движения, чтобы сейчас лететь выполнять его». Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» – спросил он, протяжно произнося слова немного в нос.
«Да уси, батько!» – отвечали запорожцы, кланяясь снова.
«Не забудьте говорить так, как я вас учил».
«Нет, батько, не позабудем!»
«Это царь?» – спросил кузнец одного из запорожцев.
«Куда тебе царь? Это сам Потемкин!» – отвечал тот.
В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками позади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» – прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос.
Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. «Не встанем, мамо, не встанем! Умрем и не встанем!» — кричали запорожцы.
Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.
Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и только мог принадлежать одной царствующей женщине.
«Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцем. «Хорошо ли вас здесь содержат?» — продолжала она, подходя ближе.
«Да спасибо, мамо! Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?»
Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед. «Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались чем-нибудь с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж не милость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновата запорожцы и войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?»
Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
«Чего же хотите вы?» – заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев, будь сказано, вашей царской милости, сделаны черевики в ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой, что если б моя жинка надела такие черевики?»
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
«Встань», — сказала ласково государыня. «Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать.
Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие. Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, «предмет, достойный остроумного пера вашего».
«Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена», — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
«По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, «я слышала, что на сече у вас никогда не женится».
«Як же, мамо! Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицей как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.
«Хитрый народ», — подумал он сам себе, — «верно, недаром он это делает».
«Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные. Падки, как и все честное христианство до скоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жены в Турещине».
В это время кузнецу принесли башмаки.
«Боже ты мой! Что за украшение?» — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки.
«Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть сами ножки?
Думаю, по малой мере из чистого сахара».
Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда сударыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом.
«Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы. «Что ж я лгунья разве какая? Разве у кого-нибудь корову украла? Разве сглазила кого, чтоб не имеет веры?» — сказала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками. «Вот чтоб мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!»
«Кузнец повесился! Вот тяна!» — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
«Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтоб повеситься!» «Он утонул! Утонул! В пролубе! Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки!» «Срамница! Вишь, чем стала попрекать!» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, чтоб тебе дьяк ходит каждый вечер?»
Ткачиха вспыхнула. «Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?»
«Дьяк!» — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синей китайкою. «Я дам знать дьяка, кто это говорит дьяк!» «А вот кому ходит дьяк!» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху. «Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе!» «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятясь ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная тьпу!»
Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать тоже, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
«Оскверная баба!» — закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут.
Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны.
«Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой, а какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была!» «Да», — продолжал он, задумавшись, — «таких людей мало у нас на селе. Тот-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу».
И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока налево и с левого направо и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать и все думала. И вся горела. И к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были другим. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бронить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного, Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми на сзади усами стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лента, на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками. Все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни глянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербыгу склял поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя, молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, что виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш», «Иже херувимы», всходил на крыло и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня, после заутреня отошла обедня. Куда же-то в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад и мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя!» Тут, схвативших воростину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал за утреннюю и обедню». Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу, и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее в бытность в Полтаве. Вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к чубу. Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: «Помилуй, батько, не гневись, вот тебе и нагайка, бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам во всем, каюсь, бей, да не гневись только». Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб, соль ели и магарыч пили. Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку
и ударил его 3 раза по спине. «Ну, будет с тебя. Вставай, старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется. Отдай, батька, за меня Оксану». Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: «Добре, присылай сватов». «Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе принес черевики», — сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица».
«Нет, нет, мне не нужно черевиков», — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков».
Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Приезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новой хатой.
«А чья это такая размалеванная хата?» — спросил преосвященную, стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
«Кузнеца Вакулы», — сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она.
«Славно! Славная работа!» — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красную краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левое крыло с зеленой краскою с красными цветами. Это, однако, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо, а бабы, как только расплакивались у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Вон, бачь, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.